Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8:16 на часах калининградской студии. Мы в прямом эфире. Сегодня наша тема «Покупаем не магазинное».
И покупаем все больше и больше, все чаще и чаще. В Калининграде выбирают, ну вот как это назвать-то, местных производителей, причем чуть ли не тех, кому можно посмотреть в глаза. Почему это происходит, и выясним в течение нашего эфира. И прямо сейчас к нам присоединяется Владислав Крикун, который представляет сервис «Везу еду» и занимается доставкой фермерских продуктов калининградцам. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну вот, кстати, есть какое-то с вашей стороны наблюдение, что интерес действительно вырос к фермерским местным продуктам?
Знаете, да, то есть я думаю, что он вырос, да, то есть этому есть несколько причин. Как бы, ну, одна из этих причин все-таки это, да, связано, да, с пандемией, да, то есть потому что массовые ограничения, которые были отведены, Роспотребнадзор, да, как бы, при том, что народ стал да, больше заказывать в онлайн, да, то есть, как бы, и, в принципе, то есть, выросла, то есть, и доставка, то есть, и в том числе доставка фермерской еды. Плюс, как бы, связано будет еще с тем, что, были да, ограничения на выездной туризм, то есть, наши, то есть, граждане стали больше ездить по области, то есть замечать местные какие-то небольшие фермы, то есть, и как бы это тоже
Распробовали, я так понимаю.
Да, поняли, да, что да, есть местные хорошие вкусные продукты, и как бы это тоже, скажем так, повлияло, да, вот на интерес именно фермерской домашней еде.
Но при этом самый главный минус таких продуктов, которые, по крайней мере, принято считать, или, может быть, он стереотипный, это то, что цена на них несколько выше, чем на магазины. Вот чем объясняется, что та же молочка, допустим, фермерская, в полтора, иногда и в два раза дороже, чем бутылка молока из магазина?
Я думаю, что цена все-таки не такая, да, высокая. Допустим, у нас, да, то есть молоко стоит, например, бутылка молока, он стоит 110 рублей, допустим, это бутылка молока полтора литра, да. Творог у нас стоит 320 до килограмм, как бы, да. То есть, в принципе, цена, конечно, может быть выше, да, до рыночной цены, но это связано с тем, что, да, как мне кажется, все-таки да, у фермера у него более высокие издержки, да, вот на один производство продукции. Это первая, да, причина. Вторая причина в том, что как бы, чтобы все-таки достать на полку, да, то есть это нужны определенные объемы, да, то есть и на полку достать может не каждый фермер.
Угу.
Вот. Плюс все-таки, как бы, мне кажется, еще связано с тем, что в основном, то есть на полках в ритейле стоят крупные, то есть наши бренды, да, они как бы все как бы, пользуются государственными дотациями и поддержкой, то есть поэтому у них, то есть, цена все-таки из-за этого, мне кажется, тоже еще ниже, чем за...
Ну, это закон рынка, чем ты крупнее закон производители, рынка, да. Тем да. Меньше издержек.
А, кстати говоря, вы повышали цену в этом сезоне, вот, нет, в связи с ростом спроса?
Что касается молочных продуктов, у меня цена уже, по-моему, стабильна, года 3, по-моему, то есть я цену, то есть, даже не повышаю.
Ну, вот, да. По молоку вы сориентировали, а сколько стоит десяток яиц деревенских сейчас?
150 рублей.
150?
150.
Это вот сейчас, то есть, потому что сейчас, когда то есть, зима, скажем так, куры линяют, у них меньше становится, яйценоскость, поэтому цена повышается.
А летом будет дешевле?
Летом будет дешевле, то есть я думаю, что будет цена где-то уровень 120-110 рублей примерно.
Такая в два раза получается.
Ну, сейчас в два раза, летом будет чуть-чуть больше, чем летом в полтора.
Да.
Да. А что касается непосредственно курицы?
Ну, вообще мясных продуктов.
Насколько
да?
мясо дороже,
ну,
да?
Ну, скажем так, у нас представлено, ну, то есть это птица домашняя, то есть это куры, петухи, бройлеры, гуси, утки, индоутки. То есть цена, то есть на домашней птице где-то получается за 1 килограмм 150 рублей.
Угу. Ну вот это уже значительно, значительно дороже, чем то, что предлагают птицефабрики. А плюсы есть, разница какая-то есть?
Ну, то есть плюсы, если... конечно, да, плюсы, ну конечно, плюсы это, во-первых, да, то есть это вкус, да, то есть это вкус бульона, вкус мяса, да, то есть домашнего куриного, это аромат, плюс, конечно, мы используем, это, то есть очевидно, что это мясо, мне кажется, более полезное, более чистое. Потому что мы, то есть, знаем, да, то есть, как это все выращивается, где это бегает, что это кушает. И то есть, качество, то есть там, соответственно, более высокое, это как бы, ну, все, кто покупает, они как бы все это отмечают, что качество домашней птицы, оно существенно выше, чем качество птицы, которая выращена. Да, то есть,
Владислав, а вы вот проверяете, вот, чтобы это было действительно так? Потому что, ну, фермер же тоже может лукавить, скажем так.
Вы знаете, я сам лично, да, то есть практически объездил, да, то есть все хозяйства, с кем я работаю, да, то есть знакомился, да, лично с каждым фермером, пробовал все, что они делают, причем это, то есть, было сделано многократно. Вся моя семья тоже это кушает, то есть, и я поэтому, ну, за качеством того, что я продаю, и предлагаю, очень сильно слежу. Как бы отвечать, да, то есть, в принципе, за каждого фермера, что то, что он поставляет мне, то есть, это на самом деле качественное, настоящее, свежее.
А были случаи, когда вот какой-то недобросовестный, скажем, фермер, и продукция не очень хорошая, и вы, собственно, не стали у него брать и возить это?
Ну, скажем так, я это, то есть, таких фермеров, то есть, я, скажем так, это, как бы, ну, отметать, да, вот именно вот на стадии знакомства первого, потому что я вижу, да, то есть, как идет на хозяйство, то есть, какие, да, условия содержания, то есть, животных для производства, как бы, ну, даже просто личное общение, да, уже, ну, то есть, понимание того, да, то есть, ну, как, да, то есть, стоит, да, не работать дальше или не стоит.
Владислав, ну еще вопрос. У нас официальные все статистики салютуют о том, что производство растет, сельхозпродукции становится все больше, но это, опять же, все средняя температура по больнице. Вот если говорить о частных каких-то фермерских хозяйствах, их количество, то есть предложений больше становится, или их примерно там два десятка, как было 5 лет назад, так и сейчас?
Нет, количество хозяйств растет, да, то есть опять-таки это связано, да, с поддержкой малого и среднего бизнеса, потому что многие из них подаются на грант, да, то есть многие из них гранты эти получают, да, то есть и, соответственно, развиваются. То есть в целом, да, то есть количество сельских хозяйств в области растет. И это на самом деле здорово, потому что чем больше будет предложений на рынке, тем, то есть, соответственно, будет выше конкуренции, и, скорее всего, что будет идти снижение цены, да, итоговое.
Владислав. Да. А скажите, пожалуйста, что популярно у калининградцев сейчас, вот зимой, когда не сезон зимой, для овощей,
да,
и фруктов?
Зимой в топе, конечно, это всегда молочные продукты, это домашние яйца, это домашняя птица, это домашняя консервация, да, то есть, которая тоже представлена, это домашние полуфабрикаты в том числе.
А говорят, что полуфабрикаты все больше популярностью пользуются, это так?
Это так, да, то есть, ну, это опять-таки связано с тем, что люди сейчас... начинают экономить свое время, да, то есть заниматься другими вещами, поэтому, в принципе, как бы удобно, когда у тебя, да, есть уже что-то до пола готовое.
И... А это что, это пельмени там, я не знаю, что еще, ну, из полуфабрикатов?
В китах это пельмени, это там, да, то есть вареники, это блинчики, это котлеты, да, всевозможные, это кебабы. Вот, отбивные. То есть у нас, в принципе, перечень очень большой, да, то есть там, и на самом деле выбрать есть из чего.
А выбрать можно, вот заказывая в вашем сервисе, допустим, конкретную продукцию, конкретного хозяйства, или если ты покупаешь яйца, то какие достанутся? Как это происходит?
Какие достанутся?
Вы знаете, у меня как бы, то есть, на сайте есть только выделение, да, то есть по сырам, то есть у меня, например, то есть вот есть сыры, компания сыроварня Deutsche Haus, да, то есть наша известная немецкая сыроварня, есть там сыроварня Neuton, есть другие сыроварни, сейчас у меня тут переговоры с сыроварней Шаакен, да, то есть о том, чтобы их сыры у меня на сайте разместить. Как бы то, что касается, допустим, яиц, да, там, птицы домашние, у меня, то есть, как бы они просто идут в общем списке, то есть, и нет, да, то есть, там, выделения по фермам, пока нет, то есть, ну, возможно, скоро оно появится, пока, то есть, нет такого выделения.
То есть, я хочу курочку от, там, условных Сидоровых, вы такой заказ не выполните?
Птица будет, но это будет птица, то есть домашняя фермерская, то есть, но у меня просто, да, по птице, да, только два поставщика, то есть, которых я уже знаю, да, много лет, и которыми я работаю, то есть, но Вот, то есть именно вот информация о том, да, от кого это птица, да, у меня нет такой, на сайте такой.
Понятно. А вот главный вопрос, кроме цены, это санитарные нормы. То есть какая гарантия, когда я покупаю, например, домашнюю продукцию с рук, например, да, что она соответствует всем санитарным нормам?
Ну, сказал так, что то, что касается, значит, документации, то есть она присутствует, то есть на молочную продукцию, на птицу, да, то есть есть, да, все нужные необходимые вещи, потому что многие фермы торгуют на рынках, да, то есть и там без них просто невозможно это делать. Поэтому то, что касается безопасности того, что я предлагаю, как бы все подтверждающие документы, они присутствуют.
Владислав, ну еще вопрос относительно меня как потребителя. То есть если мне нужно что-то купить в магазине, я иду и покупаю вот прямо здесь и сейчас. Что касается доставки, то здесь возникают нюансы. Там есть сумма, от которой нужно заказать, есть время, когда тебе это доставят. Вот как это работает сейчас в Калининграде? То есть раз в какое количество времени вы доставляете эту еду? Сколько ждать?
У нас доставка происходит раз в неделю, то есть день доставки четверг или пятница. Заказ мы принимаем, то есть прорабатываем, то есть до среды. Вот, после этого, то есть мы начинаем уже работать с поставщиками, заказывать у них необходимый объем, да, той или иной продукты, и вот доставляем вот именно в эти дни, то есть получается пятница, четверг. Да. Перед выездом, да, то есть, соответственно, мы, да, заказчиком состыковываемся, говорим, что курьер к нам выезжает, то есть, да, оповещаем, да, что будет доставка.
Это гарантия от спонтанных покупок, в общем.
А вот если без доставки, есть в Калининграде какие-то места, где фермеры собираются? Там условно фермерский рынок какой-то, куда я могу прийти и купить?
Да, конечно. У нас есть фермерский рынок, самый большой, мне кажется, который работает на улице Портовой. Это вот они работают по субботам, воскресенье.
На ярмарке, да.
Да, ярмарка, да, фермерская на Портовой. Я знаю, что, по-моему, есть ярмарка, которая работает на улице Киевская, там где-то в самом начале. Плюс есть на рынке, то есть рынок центральный, то есть представлен.
Ну, на рынке непонятно, да. Потому что там фермер не фермер или посредник какой-то.
Как отличить-то его, да.
Ну, там, скорее всего, да, уже стоят уже, скажем так, их представители, так это назовем. Не сами, да, фермеры, а именно представители фермеров.
Спасибо большое. Владислав Крикун был с нами на связи. Сервис «Везу еду», который становится еда от фермеров, все популярнее. Он нам это подтвердил. Мы сейчас небольшую паузу сделаем, а затем поговорим о домашней кондитерке. Чем она отличается от магазинной?
Осторожно, двери закрываются. Внимание, говорит Калининград.
8.36. Говорим о том, как покупать не магазинное. Обо всех особенностях к нам присоединяется Мария, которая в Инстаграме известна как Мэри Тортинс. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Да, поговорили мы про молочку, поговорили про мясо и яйца. Сейчас время чего-нибудь сладенького добавить в наш рацион. И первый вопрос, если сравнивать домашнюю выпечку и магазинную, домашняя получается довольно дороже существенно. Почему? Ведь у кондитера на дому нет посредников, нет большого количества людей, которые этим занимаются. Из чего складывается цена?
Ну, цена складывается из очень разных, это очень, на цену влияют очень разные факторы, это и амортизация оборудования, и какие-то расходники в виде там бумажных полотенец, перчаток и прочих вещей, но основная часть, почти 50%, это все-таки продукты. Вот. Ну, к сожалению или к счастью, в большинстве тортов, которые вы видите на полках магазинов, вы не найдете в составе ни сливочного масла, 82%, ни сливок. Чаще всего там все это заменяется более дешевыми ингредиентами.
Мария, вот
собственно, из этого и складывается цена, потому что там все просто гораздо дешевле используется.
Я вот недавно к дню рождения стояла в магазине, выбирала торт и подумала все-таки и не выбрала. Сколько должен стоить килограмм торта, чтобы можно было точно сказать, что он, например, сделан из натуральных продуктов?
Мне сложно оценивать то, что происходит на производстве, потому что они, ну, понятно, что они еще и объемом удешевляют продукцию. Но если мы говорим про домашних кондитеров, и если этот домашний кондитер зарабатывает на тортах все-таки, а не просто готовит, это не только его хобби, то торт, килограмм торта не может стоить дешевле 800 рублей. Ну, вот просто, ну, никак. Можно, конечно, где-то на чем-то сэкономить, но это уже цена ниже была бы уже подозрительной. А средний ценник, я бы сказала, что это, ну, порядка 1000-1100 рублей.
Угу. А почему с каждым годом у нас больше, так скажем, домашних производителей выпечки? Это потребители умнеют и не хотят есть магазинные?
Я вот, кстати, не уверена, что их становится больше, может быть, потому что появляются еще новые мамы в декрете, которые хотят себя попробовать в чем-то новом, но вообще в среднем это 300-400 кондитеров домашних в Калининграде, которые занимаются именно выпечкой тортов, вот, и, конечно, пандемия очень сильно перетрясла вот эти ряды, их кто-то появился новый, в общем-то, как я, кто-то ушел искать свое счастье где-то в другом месте.
А кто люди, которые заказывают торты? И по какому поводу они это делают сегодня в Калининграде?
Знаете, очень разные, очень разные. Я пыталась как-то составить портрет, так сказать, своей целевой аудитории. Ну, понятно, что это чаще всего женщины. Очень часто люди готовы заказывать торты на детские дни рождения, потому что детям ничего не жалко, даже 1100 рублей за килограмм. Вот. Но как-то я вот из своих диалогов с клиентами, с заказчиками, я поняла, что это люди, которые, в общем, тот, кто один раз заказал торт, и ему повезло с кондитером, он продолжает заказывать их и дальше на последующие дни рождения. В общем-то, ко мне люди тоже возвращаются, и, ну, практически 70%, даже 80%, наверное, людей, которые у меня уже приобретали торт, они приходят ко мне снова. Ну, значит, просто они видят разницу между магазином и домашним.
А вот как выбрать? К вам люди возвращаются. А как выбрать своего кондитера, если ни разу не заказывал?
Сейчас очень сильно на выбор клиента влияет страница кондитера в Инстаграм. Вот если тебе человек симпатичен, если тебе приятно, mm-hmm. как он общается с людьми в комментариях, как он, о чем он говорит, что он публикует, ну и, конечно, продает картинка. Если ты делаешь очень вкусные, но очень некрасивые торты, у тебя вряд ли что-то получится, и в первую очередь люди смотрят на то, как торт оформлен.
А вот, например, если нас слушают, условно говоря, пенсионеры, у которых нет Инстаграма, то как им, например, они хотят заказывать у кондитеров, где им найти можно еще, какие варианты есть?
Ну, многие кондитеры, во-первых, очень многие из домашних кондитеров переходят, открывают свой цех или начинают сдавать куда-то в какие-то кондитерские, и я думаю, что это не проблема. Более того, люди, когда приходят, например, в кондитерскую, они не всегда даже представляют, что тот тортик, который они сейчас пробуют, это торт, который был испечен не в кафе, где они mm-hmm. там обедают и ужинают.
Ну, то есть продукция доступна не только по заказу, но и в сетях. А насколько это, кстати, распространенная практика? Можно ли домашнему кондитеру наладить поставки в какую-то там, я не знаю, сеть или столовую, или в то же самое кафе?
Продавать и предлагать свою продукцию в кафе, нужна сертификация, для этого нужно быть индивидуальным предпринимателем. И если ты продаешь продукцию только частным лицам, которые не перепродают ее дальше, то сертификация с этого года отменена для таких людей. То есть я пока, как человек, который не сдает продукцию в кафе, не обязана оформлять сертификацию на свою продукцию. Если я решу, что мои торты обязательно должны попробовать большее количество калининградцев, и я хочу сдавать куда-то в какие-то кафешки, то мне нужно будет оформить документы для этого.
Угу. Мария, а вот в связи с пандемией еще вопрос такой родился в процессе разговора. Какие-то ингредиенты, которые нужно было, например, выписывать откуда-то, заказывать, условно говоря, там с Украины или еще из каких-то стран, сложнее стало их покупать или нет?
Нет, ингредиенты очень сильно подорожали, в общем-то, какого-то дефицита на тот или иной товар, на тот или иной продукт нет, потому что все представлено практически здесь. Если чего-то нет здесь по приемлемой цене, ну, не знаю, там, кокосовой муки, она здесь дороже, чем если заказывать ее, например, с Озона, или я сейчас даю явки пароли для конкурентов, вот. Ну, то есть, в общем-то, дефицита нет, но то, что ингредиенты очень сильно подорожали, это действительно так.
Ну, то есть, себестоимость выросла? Продукта,
да.
Готового уже.
Да.
Она, ну, скажем, насколько когда подорожали? Ну, очень сильно, ну, это сколько? В два раза, в три? Мы видели, что с сахаром происходило. Да,
слушайте, но... Ну вот основные ингредиенты, которые используются во всех десертах, да, это яйца, это сахар. Сахар начинал свой путь на вершину с 30 там, 3 с 36 рублей за килограмм. И дальше это все росло до 65. Соответственно, люди, которые рассчитывали себестоимость своего торта при 33-35, ну, я пересчитывала, я пересматривала свою калькуляцию, и то же самое с яйцами, это 55, дальше 70, поэтому действительно очень-очень сильно растет, и, ну, я затрудняюсь сказать, ну, не в два раза точно, но, скажем, килограмм торта рублей на 100-150 стал больше стоить.
Угу. В производстве,
меня,
да?
Для производителя, да.
Ну, и последний вопрос, самый популярный торт у калининградцев в вашем исполнении?
Все новинки. Ну, скажем, вот сейчас я ввела торт с прослойкой внутри, с чизкейком, они пользуются большой популярностью. А так какого-то отдельного, ну, медовики, какая-то классика, она всегда будет актуальна.
А у меня еще вопрос. Мария, вы давно ели магазинный торт?
Не так давно, и вообще я сладкоежка, я очень люблю сладости, я не могу покупать ни торты, ни орешки со сгущенкой, которые я тоже делаю. Я очень расстроена, что я не могу прийти в магазин и приобрести что-то для души, но, к сожалению, это так. Мне приходится либо готовить самой, либо уже вот как-то придумывать и у коллег своих, например, приобретать что-то.
А почему в магазине не купить?
Потому что это невкусно, я думаю, что со мной согласятся те, кто хоть когда-либо пробовал торт на заказ, он гораздо вкуснее.
Спасибо большое. Мария, она же Мэри Тортинс, если будете искать в Инстаграме, имейте в виду, была с нами на связи, домашний кондитер, которая посетовала на то, что на цену во многом влияет и цена ингредиентов, ну и отметила, что домашнее исполнение вот таких кондитерских вещей отличается прежде всего составом. Если вы хотите что-то такое классическое по составу в том числе, то самое время открыть для себя кого-то из домашних кондитеров, которых в Калининграде несколько сотен уже работает. Впереди у нас общение с сыроварами. Это тоже такое необычное направление в деятельности российских производителей. По крайней мере, в последние там, 5-6 лет количество этих сыроваров увеличилось. А вот что они научились варить и какой сыр действительно можно назвать вкусным, узнаете через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.48, и сегодня говорим о том, как покупать не магазинное, как отличить магазинное от домашнего и чем оправдана цена.
Да, и к эфиру подключается сыродел Андрей Попович. В Инстаграме он известен как Кёникс Кэз, если Кэзе, правильно я говорю?
Кёникс
Кэзе?
Кэзе.
Он занимается производством натурального сыра, чеддера и рикотты, такие названия, которые куда-то мысленно уносят в Италию, наверное, скорее, чем в Калининград. Но вообще, Андрей, сыр и сырный продукт, можно их как-то отличить, ну вот начиная с цены, например?
Ну да, сырный продукт, он должен быть дешевле, чем сыр.
Ниже какой цены не может стоить сыр?
Ну, здесь бы я не стал привязываться именно к конкретным цифрам, потому что ну, очень разная торговая наценка в магазинах, например. Да? И бывает так, что даже в одном магазине на разный сыр она может быть разная. Вот. Но я бы тут посоветовал именно обращаться, ну, вернее как, то есть если человек выбирает сыр в какой-то одной ценовой категории, и среди этой ценовой категории ему разный сыр не нравится, то это как раз повод задуматься, может быть, стоит перейти в более высокую ценовую категорию.
Угу. А почему сыр такой дорогой? Из чего складывается цена на него?
Ну, главным образом из молока. Где-то на каждый килограмм сыра может уходить там, от 10 до 12 литров молока. Ну и плюс закваски, ферменты, оборудование, трудозатраты, там, электроэнергия, доставка, торговая наценка, налоги, эквайринг, там, ну, затрат довольно много. Поэтому сыр, в принципе, это дорогой продукт.
Андрей, а что такое эквайринг?
эквайринг, это когда вы покупаете в магазине по карточке что-то.
А, все, понял. Я думаю, это какая-то сырная штука, которая только-только... Это касается любого безнала, да?
Да.
А, но все-таки, вот, понимаете, тонкие ценители, они ведь на вкус-то отличают хороший сыр от не очень хорошего. А можно это как-то внешне, вот перед покупкой, там, я не знаю, по цвету, например, узнать, хороший сыр или не очень?
Ну, мне кажется, вот именно на вид вряд ли это можно определить, разве что вы знаете, ну, ваш любимый сыр, например, вы можете легко определить на полке, что вот он есть в наличии.
То есть, чем желтее, например, тем лучше, так не работает?
Ну, вообще, желтизна сыра, она зависит от сезонности. То есть, молоко летом, когда коровы пасутся на траве, молоко более желтоватого цвета. Но говорить о том, что это прям должен быть такой ядреный желтый, да, ну, это не так. Поэтому, ну, часто бывает, когда люди хотят именно желтый сыр, то производитель идет на как бы удовлетворение этого спроса и добавляет там красительный сыр. И тогда можно вообще обмануться. Покупаешь вроде желтый, но на самом деле он белый, потому что он зимний, просто там добавлен краситель.
Ну, вот пармезан белее все-таки, да? Не такой желтый пармезан, например, мне кажется.
На мой вкус сыр может быть вкусным и белым, то есть и зимним, и летним, и желтым. То есть это не так влияет на вкус, как ну, выдержка сыра. Например.
Так, давайте тогда давайте к дыркам перейдем. Хороший все сыр всегда, да. Всегда, чем больше дырка, тем лучше сыр, да? Вот это насколько соответствует действительности?
Ну, это не соответствует действительности, потому что сыр производится по разным технологиям, и как раз, ну, допустим, мы производим чеддер, по технологии производства чеддера там не должно быть дырок вообще, потому что этот сыр прессуется под высоким давлением, и у него структура должна быть ну, без дырок. То есть, если большие сырки в чеддере, то это точно плохо.
А если трещины? Вот. Это хорошо или плохо?
Трещины тоже это не очень хорошо, но как бы опять же мы специализируемся на чеддере, у нас там не должно быть ни трещин, ни каких-то дырок там больших, структура должна быть однородной. А если, допустим, сыр какой-нибудь там голландский групп, там, где специально добавляются какие-то бактерии, которые образуют ну, там, газ, который делает эти дырки, да, там какой-нибудь менталер, там, вот, тогда да, там должны быть дырки. И это хорошо, когда они есть.
В общем, тут на глаз, как не определяй, все равно не определишь, пока не попробуешь. Я правильно понимаю?
Я думаю, да. Самым таким надежным показателем это как раз вкус сыра. То есть, если он вам нравится, если он ну, не вызывает каких-то отрицательных эмоций, то все нормально. Я думаю, что там сложно очень сделать какой-то сыр непонятно из чего, и при том, что он был очень вкусный, мне кажется.
Так. Андрей, ну вот касательно из чего его сделать, про молоко вы упомянули, и есть две еще точки зрения, что сыр – это, традиции производственные, что это нужно иметь определенный опыт, но его у нас калининградские, в том числе производители, получили за последние там, 5-7 лет. Но вот что касается сырья, то здесь тоже говорят, что в Калининграде с молоком не очень все хорошо, что найти коровы, которые будут стабильно давать похожего качества молоко сложно. Подтвердите, опровергните это.
Ну, в плане молока, наверное, соглашусь, что есть проблемы, да, потому что это довольно вообще тяжелый труд производства молока, и все фермерские хозяйства, они тоже там ну, находятся в таких условиях зависимых, можно сказать, там и от покупателей там, молокозаводов, да, которые там им цены диктуют. И, ну, то есть у них есть определенные трудности свои. Да. Плюс из-за того, что у нас ну, культуры именно производства сыра, как вы правильно сказали, ее практически нет, то производители, они не заточены ну, на то, чтобы там дать именно суперкачественное молоко. Они все это время производили молоко там в больших объемах и то, что нужно там было молокозаводам. Вот. Поэтому я думаю, что со временем это будет исправляться, потому что спрос на хороший сыр он растет. И за последнее время, вот, на мой взгляд, все равно интерес к нормальному сыру, он только увеличивается. И люди уже начали сильно разбираться, какой сыр они едят, и есть ли что-то получше.
Вы в связи с этим увеличиваете
как-то, да, расширяете
количество?
Это вопрос.
Да, ну, спрос растет, конечно, и производство, ну, тоже.
Но сыр ведь просто так на коленке, что называется, или там на кухне у себя вряд ли сделаешь хороший.
Цех должен быть.
У вас есть цех какой-то, да, с оборудованием?
Да, есть, но, кстати, сыр действительно можно сделать у себя дома, ну, чуть ли не в кастрюле, но я так утрированно говорю. То есть, но проблема в том, что тогда этот сыр будет очень дорогой, потому что производство сыра – это процесс довольно длительный, то есть он там… У нас длится где-то 13 часов, вот это вот в общей сложности весь процесс. И, конечно, человек в кастрюльке там приготовит 1,5 килограмма сыра, то потратит на это там большую часть суток, да, и это, ну, там сыр будет золотой для него. Поэтому, конечно, чем больше производитель, ну, производит сыра, тем дешевле он в себестоимости. Но здесь другая проблема. Если крупный завод производит много, то и этот сыр получается очень дорогой, то проблема его реализовать. Если нет спроса, то это все останется на складах. Ну, поэтому как раз в этом-то и проблема, что спрос на более низкий ценовой сегмент рождает предложение некачественного сыра.
Ну, либо попроще какие-то сыры приходится сыроварам осваивать, да, они сложные, выдержанные делать.
Ну, да.
Спасибо большое. Андрей Попович был с нами на связи. Кёнигскезе. Это то, что вам поможет в Инстаграме найти этого производителя. Узнали мы о том, что у нас сыра производится, точнее, покупается больше, но с производством пока есть сложности.
Молоком тоже.
Да, кстати. Хороший сыр найти, чтобы найти, нужно поискать. Ну, а что Иммануил Кант думал о домашних продуктах, которые он, кстати, тоже покупал у знакомых поставщиков, узнаем в завершающей рубрике нашей программы.
Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Из рукописного наследия наугад открываем страничку.
465-я страница. В синтезе созерцания нельзя начинать с осознанного эмпирического созерцания, так как тогда не хватало бы формы. Ну, то есть не смотреть, а пробовать. Вот что можно сказать применительно к нашей сегодняшней
выбирать
теме.
Выбирать сердцем.
Да.
Хорошего дня.
Наш экипаж, да, с вами прощается. Я напоминаю, что программу для вас подготовили и провели Светлана Шунейко, Игорь Барсуков, Наталья Петахина, Василий Масальский. Встречаемся завтра здесь же с 8 до 9. Тема будет актуальнее некуда. Куда сейчас можно поехать за границу? Прямо из Калининграда. И вот прям легально узнаете завтра. Так что оставайтесь на FM 107.2.
Хорошего дня.